Шалом! Здравствуйте, друзья! У нас урок из общего цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Мудрость». Ну, чтобы одним словом назвать ту тему, о которой сегодня мы будем говорить, и не первый раз мы на эту тему будем говорить, тема о том, что мы должны опираться на наших мудрецов. Тора не сама по себе, а она опирается на тех людей, которые ее учат, вносят в нашу жизнь. Это называется мудрецы Торы, Хахамей Тейра, Тора. И это очень важный момент иудаизма, нашего мировоззрения. У нас живая Тора. И живая Тора заключается именно в том, что есть у нас мудрецы, которые не трактуют по-своему Тору, а которые дают нам советы от имени Торы. И это и есть Тора. И если кто скажет, здесь очень легко заблудиться, пойти в неправильную сторону за теми, кто нас ведет якобы в направлении Торы, а на самом деле не является человеком Торы. Да, есть такая опасность, всегда она есть. И бывали у нас случаи, но очень быстро наш народ выздоравливает от этой болезни. И в конечном счете так и получается, что мы всегда идем дорогой Торы. По крайней мере, так мы можем оценить тот путь, который проделали евреи за всю свою историю. Мудрость. Цикл наш «Быть евреем», урок 28, недельный раздел «Аазину». Это практически последний недельный раздел в книге «Дворим», в Пятикнижии. Это вообще последний недельный раздел в Хумаше, в Пятикнижии нашем. И сейчас мы в реальности нашей, реальности онлайн, стоим перед Новым годом. Чего, Рожа Шана, чего и вам желаю. Шна Тува, Уматука, чтобы были у вас одни успехи, и чтобы все было у вас на самом лучшем уровне. У нас сейчас такая ситуация, что недельная глава в субботу, что еще недельная глава, в субботу мы будем в синагогах произносить всю эту недельную, весь недельный раздел Аазину в субботу. А Новый год у нас как раз будет это два дня. Начинается он в Йом-Хамиши и второй день в Йом-Шиши. Если бы это было на субботу выпадал сам Новый год, то у нас был сейчас другой недельный раздел был. А именно то чтение Торы, которое читается в синагогах в Рош-Ашана на Новый год. Так иначе мы знаем этот раздел, открываем, читаем его, и все, что там написано, мы это исполняем. Очень важно во всем слушаться мудрецов Торы. Повторяю, это краеугольный камень, основа иудаизма. Много разных вер есть, религий на земле, и все они претендуют на некоторые откровения божественные откуда-то сверху, так скажем, без всякой иронии. Приходит человек или группа людей, говорят, что им открылась высшая мудрость, как в Китае, например, или высшие божества, божество, как в Индии, или у мусульман и так далее. Еврейскому народу с этим не повезло, не было таких людей, а был весь еврейский народ на горе Синай и получил всю Тору. Но у нас есть такое положение во всем слушаться мудрецов Торы, почему? Потому что именно они и являются Торой. Логика такая, во всем надо опираться на мнение Торы, так скажем, но оно же, наверное, меняется, не меняется оно не меняется. Откуда мы узнаем это мнение? Его знают те, кто постоянно Тору учит, ну, по крайней мере, так-то по-простому можем объяснить, да, тот, кто Тору учит, тот, наверное, к ней ближе, если он ее учит правильно, реализует. Откуда мы знаем, что они не извращают слово Торы, откуда мы это знаем? Из самой Торы, потому что в Торе так написано было. Если у тебя будет сомнение, обратись к мудрецам, к знающим людям, там написано «Коэнам» в свою эпоху, и они тебе скажут мои слова, и ты сделаешь, вот как они скажут, ты и сделаешь. Так написано в самой Торе. А раз так, то возникает только один вопрос. Ну, откуда мы знаем, кто эти люди? Они говорят, что они от Торы. Так вот, раз Тора говорит, что обратись, значит, есть такой механизм. Значит, есть всегда в нашем поколении те, на которых возложен вот этот вот функция – давать совет еврейскому народу. Написано в Дворим, книга Дворим, 32 глава, 7 стих. Там так написано: «Спроси своего отца, и он расскажет тебе, своих старейшин, и скажут тебе». И видите, здесь вообще даже не про мудрецов рассказано. Отец тебе скажет, ну, если он соблюдал Тору. Так вот смело написано. Ну, у каждого же свой отец, чего его спрашивать? И он расскажет тебе, своих старейшин скажет тебе о том, как мы получили Тору и так далее, и так далее. Так это, в принципе, в большинстве случаев и происходит. А комментаторы этот стих так прокомментировали. Здесь же сказано про старейшин. Отец, отец, ладно, он не является авторитетом для тебя. А тут еще и старейшин. Они тебе скажут тебе, как поступать. В книге Шмот 3 глава, 16 стих, там так написано: «Пойди», сказано было Моше, пророку Моше, «пойди и собери старейшин Израиля, собери их, сделай себе и всему народу совет мудрецов». Вот только их наличие, сам факт этого совета, поддержит еврейский народ. Когда евреи живут как народ? Тогда, когда у них есть старейшины. Отсюда это следует. Ведь к ним обращались за советом, даже когда стоял храм, и в пустыне передвижной храм был, да? И в Иерусалиме. Это означает, спроси своих старейшин, и скажут тебе, так сказано в Мидраше Раба на книгу Ваикра, и скажут тебе, что нужно делать. Ну, а кто такой старейшина? Ну, здесь много чего можно говорить, у нас время ограничено. В нашем уроке сказано в трактате Кидушин Вавилонского Талмуда. Трактат Кидушин, 32 глава, 32 дав. Лист, 2 страница, Ламед Бейт. Там написано, что закен – старец, закен – это закан, борода, а закен – это старец. Но сейчас говорят, старец – это старый человек. Вот я, например, старый человек. Так вот, там дано несколько другое определение. Старец – это тот, кто приобрел мудрость, стал мудрым. Приобрел, ее нужно приобрести, не родился умным. Родиться можно умным, а мудрость приобрести. Мудрость приобретаема. И зависит очень много от усилий самого человека. Но нельзя вложить мудрость человека, ну, я не знаю, как в гусей вкладывают орехи перед праздниками, чтобы они стали жирными. Ничего не получится, нужно собственное желание. У гуся есть такое желание? Так вот, тот, кто приобрел мудрость, тот и старец. И вопрос, прям тут же сами они задают мудрецы в трактате Кидушин. Получается отсюда, что тот, кто приобрел мудрость в молодости, уже старец. А с другой стороны, там написано «бор» и «амгарец». «Бор» – «аре», как перевести «бор»?
«Яма».
«М»?
«Яма».
Нет, «бор» в данном случае. «Бор» и «амгарец». «Бор» – это, ну, человек не очень умный.
«Бур».
«Бур», да. Ну, да. Не очень умный. Вообще, на самом деле, глупец, такое красивое название. И «амгарец», ну… совсем уж простой, необразованный. Что они, даже в старости не старцы? Ответ – да. Все зависит только от Торы. По Торе старец – это тот старейшина, можно еще сказать, тот, кто изучал Тору. Магид из Дубны, Рав Яков Кравец. Я правильно произнес? Кравец? Он все это объяснил на примере двух бедняков. Два бедняка, два вида бедняков. Один собирает копейки, второй собирает копейки, прутот. Один собирает и тратит, ему все равно. Он живет даже не сегодняшним днем, а сегодняшней копейкой. А второй собирает, и что-то он на пропитание идет, что-то на его семью, но что-то он старается оставить, собрать капитал. Для чего он собирает капитал? Чтобы как-то вырваться из этой бедности. Он очень хочет вырваться из этой бедности, а не жить на социальном пособии. Неважно, где, в Израиле, в Америке или в Германии. В России-то и пособия-то нет. А можно вообще не, наверное, жить, получать помощь оттуда. Так или иначе, не отвлекаемся. Он собирает эти деньги, откладывает, а потом, так написано у Магида из Дубны, он собрал маленькую сумму, какую-то сумму, и пошел, арендовал лавку. Другого занятия в те времена еще, наверное, не знали, поскольку это все было больше, чем 200 лет назад. И... ну, 200 с чем-то. И арендовал лавку с хора и товары, и торгует, и получает некие деньги, чтобы выбиться из бедности, и выбивается. Видите, как они по-разному прожили? Один не дорожил ни одной минуты, да, ни одной секунды своей жизни, ни одной прутой, которую ему дали, а второй дорожил ими и собирал их. Так вот, то же самое с мудрыми людьми, с мудростью. А именно… один учится и делает хорошие дела, собирает их как в копилку собирает, и становится рано или поздно мудрецом Торы и признанным праведником. А второй – транжирит все возможности, живет только сегодняшним днем, часом, без учебы, хороших дел. Такой так останется простаком. Вот об этом-то написано в Мишле. Мишле – это притчи царя Соломона, 10 глава, 28 стих, там так написано: «Года злодеев коротки». Что значит «коротки»? У каждого те же самые года. Размер жизни – бывает, что и старик, бывает злодей молодой, умер праведник рано, а молодым. Что значит «года злодеев коротки»? Комментарий из Шарей Армоны, есть такая книга. Потому что все их годы, за все их годы ничего они не накопили в своих руках. А вот старец – это тот, кто приобрел мудрость. Как он приобрел? Тем, что он правильно распоряжался своим временем. Когда умер Раби Хаим Соловейчик, Хофец Хаим сказал о нем: «В каждом поколении есть у евреев вопросы, возникают темы какие-то». Вот, в частности, в поколении Хофец Хаима возникла тема, очень актуальная тема, лашон ха-ра, поэтому он написал эти книги про запрещенные речи, чтобы нужно их опасаться, чтобы этого не было в нашем народе. И в каждом поколении возникает определенная тематика, и с этой тематикой, с этими вопросами раньше ходили к пророкам во времена храма, во времена Моше Рабейну, во времена храма. Но ушло от еврейского народа пророчество, ушло, а что взамену? Всевышний подарил, одарил евреев чем? Мудрецами, которые отвечали на те же вопросы, которые задавались пророкам, и отвечали так же, но пророки получали это с неба, а мудрецы из той Торы, которую не выучили, не выводили это все. И вот одним из таких мудрецов нашей эпохи, так сказал Хофец Хаим, был кто? Раби Хаим Соловейчик. Рамбан написал в трактате Бава Батра, по-моему, проходили это, Лав Ютбейт, Дав Ютбейт, 12 лист, вторая страница сзади. Пророчество не взято у нас, у еврейского народа, но правду, эмет, мы получаем от святости Творца, Рух Акодыш, который в нашей среде, Бакербейну в нашей среде, Рух Акодыш, святость Творца в нашей среде. Кто это? Мудрецы. Вот история. Было опубликовано такое письмо Раби Арье Левина. Мне понравилось в свое время. Он умер давно, праведник иерусалимский. И это письмо с разрешения его наследников было прямо в факсимиле, было опубликовано в газетах еврейских. И это письмо другу, там такое фото, картинка, которое написал своему другу Раби Энкину. А с разрешения Раби Энкину, значит. А там написано, интересно написан текст. Мне он понравился, поэтому сейчас сюда хочу привести его. Привожу на этом уроке. Там так начиналось. Два года назад я получил письмо от рава Зелига Дискина. Не тот, который главный раввин Иерусалима, а рав Зелиг Дискин, рав Пардес-Хана. Пардес-Хан – это рядом с Бнейбраком. И в нем рав Дискин просил у меня совета насчет одной семьи из России. Это было очень давно. Это было не в нашу ли. Нужно было дать совет. И он описал ситуацию, и тут же, так, следует из этого письма, и он написал в этом письме, так, дал понять, что не тебя я, мой друг и родственник Раби Арье Левин, прошу дать мне ответить на этот вопрос. Ситуация вот такая. А пойди с этим вопросом к двум раввинам, не к одному, а к двум. Раби Цви Песаху Финкелю, к своему тестю, нужно было пойти, и к раву из Бриска, Агриз, да, рав Соловейчик, из Бриска, который живет напротив тебя, значит, 50-е годы. И он пишет, что мне показалось, этот вопрос показался очень простым. Я сразу же, в принципе, понял, что нужно делать. Но он просит, чтобы я пошел к раву Финкелю, тоже недалеко живет, это мой тесть. И тот дал мне совет сразу же, я пошел к раву Финкелю и дал мне совет. Я обратил внимание, что он совершенно противоположный, не такой, какой я хотел бы дать, если бы он спрашивал меня. Я так много сейчас слов здесь рассказываю. Там было написано все это коротко, но написано в таком лапидарном иврите, поэтому приходится объяснять все это. И рав Арье Левин пишет: я удивился. Это он пишет все раву Энкину, да? Я удивился и сказал раву Финкелю: что вообще-то вот кажется мне, что вот немножко не так. Он взять его, у них были хорошие отношения, и он сказал, ну ладно, я еще 2 дня подумаю. Вот с этим он ушел, вот хорошо. У меня один ответ, у него другой, но он 2 дня подумает. Рав Фингер. Ой, я думаю, это не наглость или нет такое сказать. Подумайте еще 2 дня. И он вышел от него, шел по улице и встретил Агриз, рав Соловейчика. Да он, наверное, он не нечаянно встретил. Вечером он гулял, почему? Потому что делал прогулку, променад со своими учениками, потому что так постановили врачи, сказали, что каждый день ты должен там час-полчаса дышать свежим воздухом, ходить ногами. И он это делал, эту прогулку. И показал он ему письмо рава Энкина. Вот, меня к вам послали. Тот взял его, прочитал внимательно. Он прочитал и спросил, а почему я не зашел к раву Финкелю? Тот говорит, я сейчас только от него и иду. Я там сейчас только был. И он сказал, что будет думать 2 дня. На что рав Соловейчик сказал, ну, а что тут думать? Я знаю, как он ответит. И он ответит вот как. И ответил слово в слово, как сказал рав Финкель. А не так, как сам думал Ария Левин об этом. Тут и думать нечего. Точно так скажет. И рав Левин кончает свое письмо. Я ведь мог бы настоять на своем совете и не ходить никуда, настолько я был уверен в своей правоте. На что в этой статье, это же в статье была приведена эта фотография, было написано, вот чем отличается мудрец от простого человека, умного от простого человека. Мудрец принимает совет старших и мудрых. То есть, если у нас возникла некоторая какая-то тема и непростая вещь, даже если мы, в принципе-то, знаем, как нужно поступить, но и есть маленькая толика сомнений, то надо идти вообще к своему раву. Хотим или не хотим, нужно пойти к раввину и посоветоваться с ним, и сделать так, как он сказал. Вот это и называется мудростью Торы. Что называется мудростью Торы? Та мудрость, которую, да, проявит мой раввин и ответит мне. Да нет, в том числе и это, но еще и мой поступок. Мудро поступать, согласно Торе, а именно как? Это пойти к раввину, а потом сделать, как он сказал. У нас урок называется «Мудрость». Так или иначе, вот я хочу выделить такие слова, такой, несколько коротких предложений. Мудрецы Торы – это и есть сама Тора. Вот когда спрашивают, что такое Тора? Это мудрецы в сегодняшнем поколении. Понятно, что мы по Торе понимаем вот эти вот книги, которые стоят у нас. Но они стоят, ведь пока мы не живем по этим книгам, пока мы их не открываем, не учим постоянно, не примеряем к своей жизни, не применяем их в своей жизни, не примеряем к себе, все это просто литература. Если хоть в какой-то степени мы живем с этой Торой, она начинает оживать. Так вот, обращаясь к мудрецам Торы, это и называется «Мы живем с Торой». Совет мудрецов – это и есть совет Торы. Так скажешь, ну, ситуация ведь меняется. Вчера не было телефонов, сегодня есть телефоны. У нас сейчас айфоны появились. Мудрецы не отстают ли? Не отстают. Мудрецы не только поясняют нам с помощью Торы новую реальность, но они ее и создают, они ее делают. Вот пример из книги рава Шимшона Пинкаса. О том, это известный пример, о том, как спорили мудрецы, так написано в Талмуде, в Баумаце. В Баумаце, 59-й лист, вторая страница, известная вещь была, является ли печь, новое это было, ноу-хау, новое изобретение, типа айфона, как в наше время, вот пекли хлеб в одних печах, и вдруг появился новый тип печи, и нам нужно было узнать, принимает ли эта печь тум-а, ритуальную нечистоту. Это вещи важные для того, чтобы знать, что окунать в мику, что не окунать в мику, кому можно есть и так далее. Хотя все это происходило уже после храма. Мы находимся все в Туме, в ритуальной нечистоте. Но они решали этот вопрос. И мудрецы сказали, дали одно решение. Раби Лезер, Элиэзер дал другое решение. И несмотря на то, что с неба прозвучал голос, Бат-Коль, что принимается решение по Аллаха, закон по Раби Лезеру, мудрецы сказали, быть такого не может, мы сами должны решить. Сейчас нет у нас навуа, пророчества. Голос с неба – это пророчество. То есть, они сами постановили, и так мы могли бы сказать. Мои ученики так спрашивали. Раф Рубен, извините, но ведь на небе-то знают, принимают на чистоту или не принимают. Ответ такой, вот как сейчас решат, так и будет. Вот они так постановили. То же самое по поводу находки. Реб Арье, проходили Баум Эцие, да? Второй перек. Вторая глава, 21 21 лист, о том, что «Юш шеломидат авэ юш». А именно, человек нашел какую-то вещь, на которой нету симана. Симан – это значит, нет такой приметы. Этот кошелек с миллионом, ну, с миллионом уже тоже симан. Этот кошелек за шекелем принадлежит такой, такому-то, такому-то. Придется отнести ему, нужно возвращать. А если вообще ничего нет, и некому вернуть? Нет ничего такого, о чем он мог прийти, сказать, не потерял, не нашел ли здесь тот, кто-то, то-то и то-то. Даже такая простая вещь, но он спрашивает про кошелек. Обычный кошелек, у которых вообще есть миллион, даже цветом не выделяется никак. Другие же не спрашивают, значит, и он потерял. Нет, он мог увидеть, что кто-то потерял и может взять себе. Вы можете дать, конечно, ждать. Ради мира, может быть, и дать. Оставив его, может быть, выходные данные, если там телефон его спросить, если там все-таки большие деньги, можно ему дать. Скорее всего, он честный человек. Но знаете, что вы сейчас делаете подарок. По Торе вы уже можете его не давать. Кто нашел эту вещь, у которого нету знака никакого, приметы, тот ее может взять себе. Это его, она принадлежит ему. Потому что с этой вещью нужно человеку распрощаться. Ну, потерял я вещь, ну, теперь, конечно же, я не верну. Ну, кому я пойду, скажу свою примету, если примет-то нету? А раз у него был такой иуш, то можно это взять. Так сказал Рава, Рова, в другом произношении. Абай сказал, нет. О чем вообще разговор идет? О том, что мы нашли вещь, и человек еще не знает, потерял он ее или не потерял. Да, у него будет этот иуш. И, конечно же, он рано или поздно, ой, скажет, как же, опять я потерял этот кошелек. Ну, что же теперь делать? Нужно его будет привязать суровой ниткой к карману. И, а с этим он уже распрощался. То, что железно, без сомнения, вне всякого сомнения, он с ним распрощается. Может быть, сейчас уже можно взять? А Бая говорит, нет. Только после того, как у него уже был вот этот юж, это распрощение. А Ром сказал, нет. Если в будущем он распрощается с ним, то уже может быть сейчас. Ну что, какой закон? Так сказал Рава. Это не было известно его положение, этот закон, до него. Но он сказал, и это стало не только законом для нас, для выполнения, но и законом на небе. Хотим мы это или не хотим. Раньше мы учили о том, что надо завести себе раввина. Первая вещь. Обязательно это нужно сделать. А не звонить тем людям, которые дают урок на видео. Или писать письма. У нас других раввин нет. Отвечайте мне с таким-то вопросом. Это не выход из положения. Вот скажите, пожалуйста, только честно. Человек решил соблюдать заповедь Торы. Заповеди Торы. И что он сделал? Ну, мезузу нужно повесить на дверь. Он, нет у нас мезузы, будем жить так. Ну, что ж теперь делаешь? Нет у них мезузы. Теперь нужно молиться. А у нас нет молитвенников. Вот вам молитвенник. А мы не умеем читать на иврите. А по-русски дайте нам, по-русски мы не можем найти. Хорошо, переходим на кашрут. А нет у нас кашрута. Что ты ему не скажешь, все нет. Ну, никак нет. Мы можем сказать, что он соблюдает Тору. Нет, конечно же, правильно ведь? Это не соблюдение никакое. Так вот. Мы приходим к человеку и спрашиваем, ты соблюдаешь Тору? Да, он говорит, соблюдаю. Раввин есть? Он говорит, нету. Не соблюдает этот человек Тору. Вы скажете, да у него его действительно нету. Повторяем весь наш рассказ с самого начала. У него ни молитвенника нету, ни сидура, ни кашрута, ничего у него нету, ни миквы. Мы же скажем, может быть, ты и не виноват, может быть, ты и анус называется, да? Онос – это ситуация, когда человек не виноват, такая ситуация вокруг него сложилась. Но соблюдения нет. То же самое с раввином. Хотите или не хотите. Без раввина нет Торы. Я придумал. Первое – завести себе раввина. И второе – научиться приходить к нему и задавать свои вообще-то важные вопросы. Не решать их отдельно от Торы. Вот если этого момента нет, то никакой Торы нет. А просто идет кружок любителей Торы. Ни больше, ни меньше. Можно приходить на все уроки в Толдот и говорить, что… И жена говорит, вот мой муж-то начал соблюдать. Он каждую неделю слушает уроки такого-то и такого-то. Это еще никакое не соблюдение. Это кружок любителей Торы. Или кружок любителей у такого-то лектора. Нельзя решать свои вопросы отдельно от Торы, а только с Торой, только через раввинов, тогда начинается соблюдение. И третье. Исполнять нужно то, что скажет именно тот раввин, который твой раввин. Значит, завести. Надо раввина. Глагол, я повторяю. Завести, спрашивать, исполнять. завести, ну, как хотите, завести как механизм, да, заведите себя раввина. Если кто считает, что сам справится со своими вопросами, все еще это далеко от Торы. Если кто думает, что он может найти себе раввина, сам может найти себе раввина, приезжает два друга и говорит, один другому говорит, ты будешь моим раввином, а то вот эти Пятигорские ругаются. То нужно быть очень осторожным. Следует ходить не к тому, к кому модно ходить, а к тому, кто даст правильный совет. Правильный совет очень часто, знаете, с чем сложен? С чем связан? С тем, что неудобно его соблюдать, эти советы. Даже нужно много чем поступиться. Поэтому нужно выяснить, удовлетворяет ли раввин следующим трем главным положениям. Записывайте, запоминайте как угодно. Первое. Учился ли он по-настоящему? Учился, говорят, учился там в Ешиве 3 года. Хорошо, нормально, можно даже не проверять. Потребовать ТУДА, как называется, диплом. Ну, потребуйте, ладно. Но главное, чтобы нужно знать, что он учился. Где он учился, чему учился. Что это не просто такая организация, которую сам себе объявили раввинами. Сами сказали, что это у нас Тора. И разрешили кушать свинину. У нас теперь новая Тора. То есть нужно узнать, насколько он сведущ в Торе и насколько он умен, что говорят остальные люди. Первое, учился ли он по-настоящему. Второе, то есть первый момент важный, он должен знать все в Торе, многое, большинство. Сейчас будет принимать решение за Тору. Второе, а вот добрый ли этот человек? Почему, откуда мы взяли? Потому что Раби Акива сказал, что вся Тора – это самое главное правило. «Вагафта ли райха камоха». Люби ближнего, как самого себя. Человек, который представляет Тору в нашей общине, в моих глазах просто является раввином, должен соблюдать, по крайней мере, уже эту заповедь. Одна из самых трудных, я согласен. Может быть, она сложнее, чем выучить всю Тору, хоть наизусть. Согласен, для многих это сложнее. Есть люди, которые как раз очень добрые, но ничего не знают. Они не проходят по первому параметру. Есть люди, которые все знают, но лучше к нему не подходи. Они не проходят по второму параметру. Кто недобрый, то тому Тора не помогает, тому мудрецу. А мы знаем, что главное в Равинском совете что? То, что он дан как помощь с небес. То, что говорит Равин, Всевышний помогает этому и совершится. Иначе Тора бы не призывал нас, а обратитесь к мудрецам, и они тебе ответят. Это называется «они тебе ответят», читай так. Я тебе, я Всевышний, дам тебе через этого мудреца ответ. Поверь мне. Понятно, да, насколько он добр. Третье. Посмотрите, какое у него окружение. Если это просто бандиты, то навряд ли он будет большим праведником. Или если это большая машинка по выколачиванию денег, откуда-то бизнес-проект. Вы знаете, что бывает иногда и бизнес-проект. А Тору-то они делают, немного полезного делают. Эти 2-3 человека в нашей общине, которые зарабатывают деньги и в то же время хотят распространять Тору в нашем народе. Так что нужно все взвесить. Но так или иначе, в окружении их не должно быть злодеев, это точно. Так что вокруг раввина, посмотрите, такие же они умные и добрые, как он сам. Это как раз несложно. Доброту-то мы можем сделать проверку своими глазами. А почему раввинский совет помогает? Важная вещь. Потому что Рав привык учить Талмуд, Тору, он все время работает своими мозгами. Там не просто так. Приходите ко мне на урок Гемара, и вы увидите, что там мозги, еврейские мозги, работают по-настоящему, на полную нагрузку. И он умеет рассмотреть вопрос со всех сторон. Даже необычный вопрос, необычный для самого себя, и в ситуации необычной, он задаст вам вопросы, и вы увидите, что он умеет разложить это на составляющие и увидеть очень далекие, но важные связи. Раскладывает на части, да, анализирует. Можно все потерять, там все мертвечина, разложил тело и только органы. Нет, он раскладывает это, наблюдая связи между этими частями. Это очень важная вещь. Это первое, он привык учить Талмуд, а второе, потому что ему помогает небо. Об этом написал Рамбан, когда комментировал стих какой? Дворим. Это 17 глава, повторяю, 11 стих. «Не отклоняйся от того, что они тебе скажут. Обращайся к мудрецам своего поколения и не отклоняйся от того, что они тебе скажут». И надо посоветоваться даже, иногда часто бывает по вопросам, которые вообще далеко, вроде бы далеки от этих раввинов. Но какой вопрос можно задать, например, ну, не знаю, покупать мне акции или не покупать. Есть вещи, которые связаны, сейчас, в частности, с медициной, есть такие раввины, которые занимаются медициной. Есть, были случаи, когда раввин говорит одно, а медики говорили совсем другое, и получалось, что раввин был прав. Все бывало, неправильно раввин ошибается. Есть истории на все случаи жизни. Но к Хазон Ишу, к Хофец Хаиму, к нашим крупнейшим раввинам я бы пошел и спокойно бы делал им то, что они сказали бы, и просто знаю, что так оно и будет. Практика нашей жизни. А вот насчет биржи. Ну, какой раввин разбирается в этой бирже? Один человек, который спасся от катастрофы, эту историю я однажды рассказывал, он прибыл в Израиль, Эрец-Исраэль, и стал учить Тору, где Талмуд, в Кололе. Кололе, потому что он был с семьей, а может, он уже без семьи был, потому что спасся от катастрофы, Шоа. И ему полагались деньги за границы, за перенесенные страдания. Германия платила такие деньги. И он получил эти деньги и оставил их на случай женитьбы. Видите, он был не совсем молодой, но и не старый, он собирался жениться. Ну, лет 30. И один его товарищ, у него были друзья, посоветовал взять эти деньги и вложить в акции одной очень быстро растущей компании, как я помню, компания по строительству, по недвижимости. Где-то они покупали какие-то, то, что был бум, строительный бум в Европе, в Канаде, в Америке. И вот тоже был такую компанию вложить эти деньги. И он обещал ему хорошие перспективы, сказал, что я сам положил туда деньги. И все совершенно замечательно. И даже дал отзывы специалистов по, в газетах печатали, по делам биржи. И этот молодой человек пошел советоваться с Равом Ехескель Аврамский. Некоторые произносят Аврамский. Чтобы изучил. Ведь один вопрос. Не что будет с этой компанией? Он задал такой вопрос. Можно ли в эту компанию вложить акции? Не нарушает ли эта компания законы? Например, если она еврейская, законы, нарушает ли компания работы запрет работы в субботу? Такие акции запрещены, если они еврейские. Если не еврейские, разрешены. Рав Аврамский сразу сказал по своим причинам. Беги скорее от этого бизнеса. Он изучил все это, посмотрел, ничего не понимает. В бирже как таковой он занимался вопросом, нарушает, не нарушает. Больше другого вопроса у него не было. Там, где явно нарушение. Вообще такое правило. Там, где нарушает, бегите оттуда. И так он сказал, долго это не проживет, скоро развалится. Ну, тот так и поступил. Акции он этих не купил. Своего друга отговорил. Прям пошел, сказал, что вот Рав Аврамский сказал. И через неделю, без всякого обвала на бирже, ничего не было, никакого кризиса. Выяснилось, что фирма была не просто, она быстро росла, это была пирамида, вы знаете, да? Люди обманывали, собирали акции, никуда не вкладывая. Кто выходил, давали с большими процентами, все видали, какие большие проценты, и побежали брать, а им объявили, что фирма обанкротилась. И все люди потеряли свои деньги. Рави Ехескель Аврамский дал тот совет, который мы могли бы, кстати, дать совет. Нарушают? Не связывайся с ними. В следующий момент слова раввинов надо исполнять с точностью до малейших деталей, раз уж ты пошел к мудрецу. Правило такое, если ты нужно идти к мудрецу, в этом мудрость, и посоветует он тебе, это будет как браха, так оно и будет, скорее всего, как правило. А вот вопрос у меня возникает, что значит с малейшей детали? А если я пойду к другому мудрецу, вот этого нельзя делать. Пошел к одному мудрецу, нужно выполнять то, что он сказал. Мы сейчас, кстати, сейчас только была запись урока Гемары в 28-й лист трактата Брахот в нашем цикле на Толдот и Шурун. Урок номер 14. Посмотрите, как раз на эту тему там мы говорили. Урок 12, 13, 14. Один человек пошел к одному раввину, получил ответ, потом пошел к другому раввину, получил другой ответ. И что из этого получилось? Закон такой, что так нельзя делать. И поэтому нужно завести себе раввина, а не двух раввинов. Один в таких-то вопросах отвечает в легкую сторону, а в другой в других. Их не надо смешивать. Нет, так не поступает. Гаон из Вильны, Раби Лиаум, он ни разу в жизни никогда не выступал против людей, которые его оскорбляли при всех. Он был человек, не занимал никакой должности. Были у него неприятели, у него и характер был такой непростой. Он, по-моему, мало улыбался. Так или иначе, были нападки других людей, и он ни разу ни слова не сказал им в ответ. И он вообще был невосприимчив к чужой ругни, это важный момент. И никто ни разу не слышал, чтобы он поднял какой-нибудь голос на кого-нибудь. А человек был такой строгих нравов, но говорил тихо. Однажды один человек, явно необразованный, как мы говорили, бур, да? У нас говорили бор. Необразованный человек начал его оскорблять. И присутствовал рядом человек такой богатый и богач. Он помогал общине, и тот удивился, как какой-то бедняк, не бедняк, а деревенщина нашего района оскорбляет. И как начал на него кричать, защищая гаона, и сказал он, что он босяк. Такая фраза сказал, босяк он сказал такую фразу. Тот человек обиделся, ушел, неважно. Главное, что слово такое было сказано, босой. На иврите это выглядит очень интересно. Нет такого слова «босяк». По-русски «босяк» – это «босой», да? А тут нет. Смотрите, как интересное выражение есть. Вот, ведь это же не просто оскорбление, это же не просто так. Это как пророчество или как проклятие. «Тебя похоронят на общественный счет», называется. Вот что он ему сказал. Похоже на босяка. Это называется «чужих тахрихим». Чужая одежда, специальная есть одежда для умерших. Так вот, твои родственники возьмут ее в гмахе, в общине, потому что у тебя ничего не будет, ты обнищаешь перед смертью. Чужих-то хрихим тебя похоронит. Гаон ему сказал, не стоит так говорить. Как так можно сказать? Особенно в гневе. Потому что нельзя так говорить тому, кто сам даже не догадывается, что его как раз и похоронят чужих-то хрихим. Тот испугался. Такая клала на ровном месте от нашего любимого раввина, когда я его защищал. Он сказал, так оно теперь и будет. Он испугался. Это означает, что он обеднеет. Но Рафа очень быстро успокоил. Он прямо успокоил. Да нет, не бойся. Ты проживешь очень длинную жизнь. Ничего из своего богатства не потеряешь. Все получат твои дети, внуки, правнуки. Все будет в порядке. И на том они расстались. И семья человека успокоилась. Но все слова запомнили, что его похоронят чужих тахрихим на общину. И так случилось. Он прожил очень-очень долго он жил, а умер он неожиданно. Перед самым днем Йом-Ха-Кипур осталось несколько часов. Знаете, какой-то несколько часов, час оставался, и не буду держать Йом-Кипур, он же похоронит тут же. После Сеудат Амавсекет. Вы ели Сеудат Амавсекет? Перед Йом-Кипуром. Это мицва, это заповедь, ее едят, после чего надевают белую одежду и идут в синагогу молиться. И решили его тут же похоронить. Не было возможности держать несколько дней. Есть такая возможность похоронить прямо сейчас. И надо очень спешно отвезти на кладбище. И по дороге на кладбище оказалось, что забыли его тахрихим. Он их себя держал при себе, потому что боялся чужих тахрихим быть похороненным. Он все давно придержал их все дома. Ехать за ним было уже поздно. И Хевра Кадиша похоронила его в тех тахрихим, которые они держали на случай похорон бедных людей. Так сбылись слова Гаона. Они всегда сбываются. Слова мудрецов. Еврейский народ спасает мудрость его мудрецов. Есть несколько примеров на эту тему. Вот один из них. Эту историю рассказывал, даже две. Сегодня 14-й год, 2014-й, значит, 5 лет назад, на своих уроках точно, и, скорее всего, рассказывал, ну, или один, или, может быть, даже два урока, прямо на наших занятиях. Можно проверить. Село Каменка в Галиции, Кашнава, так место называлось, я прям даже не знаю, что это за название, оно было на иврите, без гласных, поэтому я подумал, может, они перепутались с Кишиневым. Ну, вот есть такое село Каменка, не будем говорить рядом с каким городом. И там нашли труп одного крестьянина, не еврея. И подозрение, как всегда в таких случаях, очень часто бывают такие периоды в нашей истории, подозрение пало на евреев. и главным образом на одного корчма. А тут рядом стояла, да, владелец этой корчмы. Его звали Блейзер, записано в этом рассказе. Владелец корчмы. Понятно, что это обычный кровавый навет называется, да? И был такой скоропостижный суд, и суд, расправа, смертная казнь. И все, конечно, догадывались в местном селе, что убили-то этого босика, можно сказать такое, да, дружки во время пьяной ссоры. Скорее всего, так оно было. А Блейзер вообще-то не мог никого убить, он вообще не убивал. Но здесь еще больше того, слышали, как там кто-то один или два грозились убить этого человека. Ну, так вот они, подозрение пало на Блейзера для суда. Славянские суды раньше были. Я не буду называть, какой это город был и какой народ. Бросился его сын в соседний городок, сын этого Блейзера, к адмору бобовских хасидов, хасидей Бубев, Бобов. Есть такие бобовские хасиды, известные люди, они сейчас здесь есть. Раби бен Цион Альберштам. Это известный был мудрец, во-первых, и был раввин. И кто-то его спросил, у тебя папа не коэн? Первый вопрос, все это рассказал. Ты говоришь, нет, мы не коэны, Исроэль. Вот хорошо, сказал адмор. Возвращайся в свою каменку. В каменку, значит, люди по фамилии Каменецкий, да, тут были. И скажи приставам. Приставы – это люди, исполняющие в полицейском участке. Что так посоветовал раби из Бобова. Они меня знают. Вообще, он был вообще всеобщим авторитетом. К нему приезжали и местные помещики, и богатые люди. И просто люди, не евреи, приходили к нему получить совет. То, что говорил рав бен Цион Альберштам, это был наилучший совет в той среде, и они очень, он пользовался большим авторитетом. И поэтому сказал, пойдешь к этим приставам и скажешь от меня, передашь эти слова. И пусть перед тем, как передадут тело земле, вот этого босика, вот этого пенчушки, пускай все, кто придет туда, все, позовут всех, кто хоть раз поссорился с этим человеком. Поскольку он из села не уезжал, пускай все село придет. И придут все, кто с ним никогда не ссорился, подойдут к нему и пожмут ему руку и попросят прощения. Они же его обидели когда-то. И передай им, я так сказал, так сделал. Я умею зомбировать людей. Что убийцу он заберет с собой в царство мертвых. Смешная история, понятно, что никто этому не верит. А вы знаете, когда пригнали всех силы, и все дрожат, и кто его знает, что опять случится. Не было никаких фильмов с ужасами. Еще и Голливуд-то евреи не придумали. А тут вот он уже, и Голливуд, он уже идет. И узнали, друг друга очень быстро заложили. Вот ты ссорился, а сам ссорился. Встали в очередь, подходите цепочкой и прощайтесь с трупом. И первым подошел Блейзер, пожал руку, и отошел в сторону. Вы теперь понимаете, почему спросили, он не коэн, потому что ему запрещается трогать мертвых. Затем настал очередь его дружка, тот подошел, пожал руку мертвому, отошел, все в порядке. Собрался второй подойти, вдруг как задрожит, как закричит, что он не может продать ему руку, потому что он его убил, только не тащите меня в царство мертвых. Блейзера освободили, а того арестовали. Так человеку помогла мудрость еврейского раввина, я бы так еще сказал, и знание его местной ситуации, нравов местной жизни. Ну, понятно, да? Я хотел вам спросить, а зачем он спросил про Гаяна, но сам я об этом уже и сказал. Ну, еще история на ту же тему. Поскольку время ограничено, и поэтому надо выбрать, что сейчас еще и рассказать. Ну, ладно, что расскажем, что рассказываем. История на такую же тему. Это из книги Седер Гадорот. Порядок поколений. История поколений – это книга по истории. История про наших мудрецов, кто где жил, какую Тору от кого получил и так далее. Важная книга. в еврейской системе обучения, образования. У Рамбана был ученик, которого звали Авнер. Он оставил Тору и ушел к неевреям. Ушел. Все. И занялся он там всякими делами, такими непростыми, не против евреев, но неправедными делами. И он приобрел очень быстро большую власть. Вообще был деятельный человек. Умный, деятельный. Никаких у него моральных запретов не было. И приобрел он эту власть. И однажды он взял заместитель царя. Рамбан жил в те годы, когда слушались кого? Повелителей, царей. И однажды этот человек приказал привести к себе бывшего учителя. Мы привели. Не знаю, на силу привели. Рамбан пришел. И вывели во двор свинью, и он его сам своими руками заколол свинью, отрезал от нее часть мяса, и тут же прям зажарил, взял нож над огнем и съел. После чего спросил, сколько нарушений я сделал? Ребе. Карет называется вообще за все за это. Карет – это страшное наказание. Рамбан спокойно сказал 4. В те времена, если ты не будешь разговаривать с этими христианами, убьют, погром сделают. Поэтому нужно вести себя мирно. И он сказал, 4 нарушения сделал. Он сказал, неверно. 5. И начал спорить с учителем. Сделал это нарушение или не сделал. Я бы сказал, что он был, конечно, прав. Почему? Потому что спорить с учителем – это еще одно нарушение. Может быть, это и было 5. Так или иначе, начал он протестовал, и Рамбан строго на него посмотрел. Он это умел делать. И тот замолчал. Все-таки он боялся учителя, он провел у него детство, юность, он как-то уважал, хотел он перебороть себе этот страх, хотел себе показать самому себе, что он даже Рамбана не боится. И тот его страха сковал. Спросил Рамбан, пока тот стоял, молчал, дрожал. Почему ты оставил Тору? И тот сказал, что однажды на уроке, когда они проходили недельный раздел Азину, это тот, который... Вот наш урок сейчас происходит. То Рамбан сказал перед всеми, что тут в этом разделе есть намек на все заповеди Торы. И вообще на все на свете. Все можно найти здесь, в этом разделе. Ну, это была очевидная ложь. Нельзя найти в тексте из конечного числа букв ответ на все вопросы. Быть такого не может. Он даже не знал, что такое перестановка букв, да? И он ушел. После этого такого вранья он ушел. «А почему ты не поверил?» – спросил его Рамбан. «Да вот пример. Вот я в глазах учителя преступник, злодей, который сейчас только, по вашему мнению, сделал 4 нарушения. Ну и где обо мне написано в Торе? Где там написано что-нибудь?» Рамбан подумал, и мы могли бы так сказать в скобках, помолился Всевышнему, это важная вещь. «Дай мне мудрость, чтобы ответить». Тут стояли люди, вооруженные люди, сейчас делают погром. И он ответил, есть такой стих. И открыл этот стих, 32 глава, 26 стих. Во второй части стиха там написано так. «Уничтожу их и сотру у этих людей их память». Врагов, о злодеях, которые среди евреев, вот я их уничтожу и сотру у этих людей их память. Так сотру или уничтожу? На иврите так звучит. «Амарти». Эфейгем ашбита меенош зихрам. Меенош зихрам. А он так сказал, видишь, да, эту фразу? Видишь эти 5 слов? Ну-ка, прочти каждую третью букву. Тот прочитал. Амарти рейш аф агем алиф ашбита бейт маанош нун Зихрам Рейш, Авнер. А тебе написано, сотру у этих, у таких людей память о том, что они евреи. Вот как это надо понимать? И спросил его Авнер, и что, и нет у меня спасения? А ответил Рамбан, что значит нет спасения? Про тебя, у всех есть спасение, но про тебя этот стих уже сказал. Нет у тебя памяти, стерта она, не к чему тебе возвращаться. И так было написано, что... Все это происходило в портовом городе. Тут же при всех спустился этот человек к морю, отвязал лодку, сел в нее без матросов, без слуг, без всего, оттолкнулся и уплыл. И больше его никто никогда не видел. Эта история написана вот в этой книге, которую мы назвали «Седер а-Дорот». Следующая история. Рабби Исхак Зеев Соловейчик. Ему было 23 года, когда он получил пост главного раввина города Бриск. Поэтому его звали Раф из Бриска. Раф ми Бриск. Тут можно говорить ми Бриск. Так говорят, из Бриска. Если вы хотите сказать из России, то придется сказать ме Русия. Нельзя сказать ми Русия. Ме Америка. Ми Иуда. Ме Иуда. А из Бриска ми Бриск. Ми Киев. Ми Москва, пожалуйста. Но ме Русия. А он был из Бриска. Ми Бриск. И на Новый год посреди прям утренней молитвы, Новый год у нас сейчас скоро, Рош ха-Шана, пришли жандармы, прям так ввалились в синагогу, стучат портупеями, чем-то ножными, красивые такие, как мандарины на елке. И зашли они в синагогу и сказали, что у них в тюрьме собираются, ну, пора, пришло время повесить преступника еврея одного. И это надо сделать в присутствии капеллана, или мула, или раввина. Ну, так у нас положено. А нет никого, пойдешь ты. И Раф молился, в это время идет же утренняя молитва, Шахрис, Рожашона, и слышал, но не дал понять, что он слышал, видел, и сказали, жандармы сказали, что подождут наружу, когда Раф помолится. Закончить молитву, положено идти. Вообще такое было положение, если есть евреи, будет казнить, чтобы раввин отошел. Ну, закончилась молитва. Раву сказали про жандармов и сказали, что он должен идти с ними. Раф отказался, сказал, что он не пойдет. В этот раз не пойдет. Все испугались, что будет, если главный раввин отказывается слушать приказания властей. Плохо будет всем евреям, точно будет погром. Что-нибудь сделают. А Раф все равно отказывался. Прочитали Сефер Тору. После Шахарта читается Сефер Тора. Приступили к молитве мусов. Жандармы пришли, они уже перекурили все папиросы. И Раф молится дольше всех. Вообще у нас долго молится. Ну, сколько можно ждать-то? У нас там вообще веревка уже готова. Он, наверное, стоит на табуретке. Некоторые хлопнули терпение. Один старик сказал, что Рау по молодости все равно не поверит, что он главный раввин города. Поэтому он берется исполнить это... поэтому он, этот старик, берется исполнить эту роль. Такой молодой раввин. Я сейчас пойду. Главное, надо не раздражать власти. После молитвы вернулся раввин домой. Вдруг видит, подъехали дрожки с жандармами. Все испугались. Ох, опять за раввином. Приехали взять его в тюрьму за то, что он не послушался и не выполняет свою функцию раввина. Оказалось, что это из другого города жандармы. Там, где тот обвиненный якобы совершил это убийство. И выяснилось, что он не виноват. И поэтому они приехали, чтобы отменить эту казнь. Поэтому они приехали сюда узнать, пошел ли Раф на казнь или еще нет. Ибо если он пошел, то надо бежать за ним и казнь отменить. По дороге просто Раф живет при въезде в город. Но было уже поздно. Из-за того старика, что вызвался сыграть роль этого раввина, евреи повесили. И Раф, словечек, оказался прав. Не всегда надо бежать исполнять приказы властей. Страшная история. Надо делать то, что сказал раввин. Он молится, пускай молится. Не торопитесь. Ой, а мы боимся, сейчас приду с погромом. Раф знает, что делает. Ну, правда, это Раф, извините, Исхак Зеев Соловейчик за царь. Если мы думаем, что раввины получают свои ответы на наши вопросы с воздуха, что просто такая вот навуа, это называется пророчество, пророчества сейчас нет. То это большая ошибка. Раф Эльханан Вассерман Буним, да? Эльханан Буним Вассерман. Он главой Ешивы в городе Барановичи. Барановичи – это Лита, Литва. Сейчас это недалеко от Минска, но раньше и это и была Литва. Барановичи – это, по-моему, к западу или к северу. Мир к западу, Барановичи все-таки к северу от Минска. И он был главой Ешивы в этом месте. И что? И пришел к нему один торговец посоветоваться по вопросу своего бизнеса. Вот такой торговец. Раф сказал ему, чтобы подождал несколько минут. Взял с полки огромный том Талмуда. Все, мне так нравится это выражение, огромный том Талмуда. И начитаешь в некоторых книгах. Фантаст иностранный. Он познакомился с некоторым героем, со всей мудростью мира, и прочитал весь Талмуд. взял томик Талмуда и прочитал. Хотел бы знать, как он прочитал томик Талмуда, и что же он там вычитал. Взял с полки огромный том Талмуда, так написано в нашем рассказе, и внимательно его изучал. То есть, понятно, что несколько изданий есть, он взял его побольше. Огромный том. А тот сидел и ждал, ой, он задал вопрос на эту тему, там написано «Сугья», целый рассказ, сейчас Рав все это изучит и скажет мне, как нужно поступать. Это будет ответ. Рав закрыл книгу и дал тому торговцу полный исчерпывающий ответ, он задал вопросы, все это выяснил, помните, как мы говорили, проанализировал, выяснил все связи и сказал, что нужно сделать. Тот поблагодарил его и вышел. Один из учеников Рава спросил, подошел к нему и спросил, Рава Эльханана Вассермана, «Ребе, ну там же ведь ни слова не сказано про торговлю, про бизнес, что там, чем это занимался, на какой тему это был вопрос, никакой связи». А Рав ответил, «Верно, там ни слова в этом не сказано. Но я не нарочно взял этот талмуд, а взял его для того, чтобы выучить в нем очень маленький отрывок. Очень маленький отрывок». Это очищает разум еврея, убирает все посторонние мысли, делает глаза видящими. И как только я отрывок прочитал, сразу понял, в чем дело. Так работает наша Тора. Послушайте, прежде чем что-то решать, я начинаю думать, что это такое, как вы поступаете. Открывайте в Гугле, смотрите Википедию, смотрите в книжках, звоните друзьям, выясняйте весь вопрос. После чего делайте анализ, на что это похоже, и по аналогии решаете этот вопрос. Правильно я сделал, да? Изучается тема. Чем изучается-то, кстати? Головой моей, моим умением думать, моим умением сопоставлять, анализировать и так далее. Ты сначала прочисти свою голову, а потом уже и думай. Вот почему-то вот этот вот вопрос, эта часть, прочисти свою голову, часто упускается, и мы думаем, что мы раньше решали трудные вопросы, и сейчас его решим. Это не так. Каждый раз... Как перед большим экзаменом нужно хоть час отдохнуть, как перед соревнованиями нужно войти в распорядок дня соревнований, как перед большим совещанием надо привести себя в порядок, чтобы не совершить ошибку, когда ты будешь выступать перед людьми, сделать упражнение диктору для губ, что угодно сделать, но нужно сделать что-то с собой. Есть такие упражнения. Так вот, упражнение для еврея такое. Подготовь свою голову для того, чтобы правильно отвечать на вопросы. Я сейчас только понял, Ребарье, что мы с тобой правильно поступаем, когда записываем сразу два урока. Один по мусару, а второй по Талмуду. Так вот, урок по Талмуду у нас, как правило, идет перед уроком по мусару. Не знаю, помогает мне это или не помогает, но внутренне у меня такое ощущение, что Талмуд на самом деле прочищает мозги. То есть, становится... Ясно и понятно много чего, в принципе, было бы и непонятно. Ты, такое ощущение есть, если бы ты что не занимался Талмудом. Ну, вот вопрос, мы возвращаемся к тому, с которого мы начали. Надо что? Завести себя раввина. Надо что? Уметь ходить ему, задать ему вопросы, даже на те темы, которые нам кажутся вообще, в принципе, простые. Но так сказано, если у тебя возникнет... Сафек называется. Хоть малейший сафек, иди к раввину. Почему? Потому что он не зря возник. Как это бывает? Например, я уверен, что нужно поступить так-то. А вот моя жена считает по-другому, ее подруги считают по-другому, мои соседи считают по-другому, моя мама, мои папа, мои дети, мои внуки, все считают по-другому. Сафек, слушай, может, ты ошибаешься? Уж слишком много считает по-другому. То есть, тут ведь что наше желание? Какое у нас желание в нашей жизни? Какая цель? Настоять на своем или поступить правильно? Если мы хотим поступить правильно, должны поступать по Торе. Как по Торе поступают? Идут к раввину, привыкают к нему, задают ему вопросы в случае сафека, и что? И делают то, что он сказал. Я вам сказал, делайте. Большое вам спасибо, всего хорошего. Тот, кто с нами в прямом режиме, поздравляю с Новым годом еще раз. Шана, Това, Уматука. Коль Това, Шалам, Шалам.